Леса, конечно, да, отдых летом у деда на даче посреди леса. Это тоже очень много, да, такие богатые и добрые воспоминания, и, наверное, это тоже повлияло на формирование моего характера. Я считал, что это нормально помогать деду с бабкой в огороде, в саду, пилить дрова или там копать землю, все что угодно. Так меня с детства как-то приучили к необходимости учебы хорошей школы, учебы в хорошей школе, но и к физическому труду, и к помощи старшим. Я учился в очень такой престижной школе, где такая была прослойка золотой молодежи. И я среди них был, конечно, белой вороной, гадким утенком, как хотите. Да, то есть у меня не было ничего из того, что было у них. Я жил совершенно по другим каким-то законам. Поэтому мне приходилось очень трудно в выборе друзей. Друзей у меня было всегда довольно мало. Очень много приятелей, очень много знакомых. Я очень легко входил в контакт с кем угодно. Но так вот, чтобы подружиться, вокруг меня оставались очень немногие. И все они обычно были постарше, и все они были с какой-нибудь интересной судьбой. В конце концов, это осталось до сих пор. У меня очень много знакомых, меня знают полстраны, но я дружу с очень небольшим количеством людей, и не могу иначе. И в последнее время я больше друзей потерял, чем приобрел. Это такая, что ли, характерная черта этой эпохи. Но вообще, вот так, когда я смотрю назад в перспективе, несмотря на то, что о том, что я вообще еврей, и что быть евреем это нечто особенное, я узнал довольно поздно. Никто в детстве в моем не культивировал это в моей семье. Но я все-таки нахожу в том воспитании, которое я получил, очень много таких традиционных еврейских черт воспитания, вот это уважение к старшему, помощь, да, внутри семьи, помощь младшим, помощь старшим. И, конечно, стремление учиться, учиться, учиться. Какие-то жесткие принципы, от которых нельзя отступать. Они всегда у меня были. Всегда, сколько я себя помню. Можно было в детстве это списывать на упрямство, на какие-то еще, но это в конце концов было началом очень четкой такой линии. Эта линия всегда шла по какому-то краю. Я всегда был экстремистом, видимо, по характеру. Но чтобы успокоить и себя, и окружающих от того, что меня постоянно считают экстремистом, я себе придумал такую формулу, что если нормально для человека стремиться к истине, и за истиной уже нет ничего, истина она одна, единственная, да, за ней уже нет ничего, то она всегда на краю, и она экстремальна. Быть экстремистом, ничего плохого там нет, если ты стремишься к истине. Я в конце концов считаю, что я выбрал правильный путь. Когда я познакомился с еврейством, иудаизмом, это происходило постепенно, да, и я накапливал, накапливал, накапливал эти знания и ощущения, пока окончательно свой выбор и, так сказать, скорректировал соответствующим образом свою жизнь, это уже после демобилизации из Советской Армии. До того у меня было несколько интересных таких попыток сблизиться с еврейством, и как настоящий экстремист я в 15-летнем возрасте, по-моему, это где-то там в 70-е, в конце 70-х годов, когда это еще все было совершенно под запретом и совершенно, да, это все было опасно, напялил на голову кипу и пошел. Да, то есть я уже к тому времени, с 15 лет я работал на заводе, учился в вечерней школе, был очень самостоятельный, никакие пионерские комсомольские организации на меня не висели, я от них, от всех сбежал. Ну, я пошел. Ну, мама моя мне сказала, смотри, это очень серьезный шаг, который ты сделал, это очень серьезная декларация. Ты вызвал на себя очень, да, сильный такой огонь, и вопрос, выдержишь ли ты. Выдержишь, буду рад. Не выдержишь, смотри. Как бы разочарование тебя потом не оттолкнуло в какую-нибудь другую сторону. Это, в принципе, был такой тоже характерная черта моего воспитания. Мне родители доверяли, мне родители позволяли рисковать, предпринимать какие-то рискованные шаги, если я был готов нести за них ответственность. Но в конце концов, конечно, через несколько месяцев я понял, что я не могу продолжать ходить в кипе и изображать из себя какого-то иного еврея, чем все остальные. В то время в лиге было два еврея, которые сознательно носили всегда головной убор, спрятанный цицит и так далее. Это был один хабадник, Попов Бушкин, и один такой более, значит, литовского направления, да, Йором Кречин, Сережа Кречин. К ним все ходили, да, советами обо всем еврейском. Они все это делали только в подпольных условиях, никто из них не ходил по городу в цитритах там или распустив песни. И в отличие от них у меня не было ответов на половину вопросов, которые мне задавали, зачем тебе это надо, а что это обозначает. Я интуитивно знал, что так должно быть, а объяснить ничего не мог. Я понял, что нет, надо снять и сначала поднабраться информации, быть способным ответить на все вопросы. С этого момента я пошел к Попову Бушкину, провел у него шаббат, ходил к Йорому Кречину. Нельзя даже сказать, взял у него урок. Было первое знакомство с тем, как изучается Талмуд. Это было все удивительно, интересно, потрясающе, но казалось мне совершенно, скажем, изучение Талмуда для меня было совершенно недостижимым, каким-то недостижимым. С шаббатом было проще, поскольку с детских лет, ну, во-первых, надо сказать, что я старший ребенок в семье из четырех детей, и когда мне было лет 9, отец покинул нашу семью, то есть он поддерживал с нами какие-то отношения, но жил отдельно. Мама работала на двух работах, и дети, все были младше меня. Если мне было 9, да, то понятно, что с какого возраста были все остальные, да, то там 7, 5, 2. Мы были предоставлены сами себе после школы, до того, как мама вернется с работы. Надо было как-то организовывать свой досуг, при том, что не было никаких денег. Лишних там, на кино, на еще на что-то, на развлечения практически не было. Единственным способом было устроить самим себе театр, цирк, кино, все что угодно. Мы разыгрывали друг для друга целые спектакли, целые цирковые представления. Мы вешали простыню и устраивали театр теней вместо телевизора или кино. Мы были на выдумку гораздо. И я привык вот к этому театральному такому действию. В школе стал участвовать в театральном кружке, на заводе опять стал участвовать в театральном кружке. И в конце концов приобрел даже профессиональные актерские навыки в студенческой театральной студии. хотя студентом не был, но друзья-студенты меня туда, значит, ввели в один из спектаклей, и режиссер сказал, все, оставайся. И шаббат для меня, да, изобразить, представить себе, что все предметы будничного такого обихода просто исчезают, превращаются в мертвую декорацию. И их не надо трогать, ими не надо пользоваться, нужно играть что-то вокруг них, какую-то новую, другую действительность. Для меня это было нормально и просто. Поэтому с шаббатом у меня не было проблем. Потом появились пуримшпили. Первый пуримшпиль я принял участие, когда мне было, наверное, лет 14-15. Я сыграл роль Евнуха. И это было удивительно. Я тогда познакомился с огромной командой рижских отказников. Самых разных, да, которые много лет добивались права на выезд, права на изучение еврейства, права на еврейскую культуру. У каждого были свои интересы. И это добавило мне очень много к тому, чего я не знал. И таким образом, когда я демобилизовался уже из Советской армии, мне было ясно, куда я должен вернуться. Да, я не обязан возвращаться к советской действительности. Да, я уходил в армию после того, как отучился там, 8 лет в нормальной школе, еще 3 года, вечерний еще год там в училище, работал на заводе. И у меня был театр. Да, то есть театральная студия. Два пути. Я вернулся из армии, у меня было два выбора. Либо мне надо возвращаться к театральную студию, делать из этого профессию, поскольку и в армии я умудрился поиграть в театральном кружке при доме офицеров. Либо выбрать другой театр. Вот тот самый театр субботы, всего что ли Курюшпиля, Ханки Шпиля, который потом в Риге стали ставить. Может быть, даже это был первый в Советском Союзе Ханкишпиль в 80-м году. Позже я знаю, что ставились уникальные спектакли. А вот до того, я думаю, что это был уникальный спектакль. Я попробовал и то, и другое. Я поехал в Москву, попытался поступить в театральное училище. Но после прохождения уже первого тура я вдруг почувствовал, что у меня весь энтузиазм пропал. И что не этого я хочу, и что Москва вообще на меня странное впечатление влияние оказала. В Риге я до сих пор испытываю какие-то сантименты. Я могу вспомнить какие-то отдельные места, эпизоды, еще что-то. В Москву, Ленинград, в которых я несколько раз бывал, и в Москве побывал и на свадьбе у друга, и когда поступал, и пока я поступал между турами, между подготовкой и так далее, там съездил к одному гостю, к другому гостю, в разные концы Москвы. По дороге из армии я тоже проезжал через Москву, навещал там старого друга семьи, поэта Серого Лесина. То есть я как бы побывал в разных концах Москвы, я видел вот это. У меня не осталось почему-то ничего. Ничего, никаких эмоций, никаких. На второй тур я уже не пошел. Тем более, что мне намекнули, что вообще-то в этом году набрали уже достаточно евреев, у тебя шансов мало. Приезжай в следующем году, Табаков будет набирать, он берет всех только по таланту, ему национальность не важна и так далее. Я вернулся и довольно быстро оказался уже здесь, в Израиле. Настолько быстро, что это вызвало здесь, в Израиле, сомнения у шаббата, а не шпионерия. Как выяснилось, я один из очень немногих, кто сумел выехать за границу, не получив вызова. Все помнят процедуру оформления виза за границу. Нужно было иметь вызов. Причем вызов, который выслал не не позже там полугода или года, да? У меня такого вызова не было. Я выехал как в анекдоте, да? Еврейка.
Без жены?
А?
Без жены?
Нет, с женой. Я в том-то и дело. Я выехал как в анекдоте. Еврейка, говорят, это, да, средство передвижения. Не роскошь, а средство передвижения. Вот так сложилось, что я влюбился, и довольно быстро в Пурим влюбился, в Хануку уже договорились о свадьбе. Цилик, которую вы знаете, наверное, все.
Да.
Цилик к тому времени уже успела получить отказ на выезд в Израиль. И переподать документы она могла только через полгода, то есть где-то там в середине 87-го года. А тут мы затеяли свадьбу. И свадьбу мы сыграли прямо у нее в квартире. Ху-ху, имеете в виду. Именно еврейскую свадьбу ху-ху. В ЗАГС мы с ней думали пойти потом. Прежде всего он был такой энтузиазм еврейский, да? Все для нас было так, что прежде всего ху-ху. Это было важнее всего. А на следующий день после хупы Филя получила вызов в Бавир, где ей сообщили, что дело пересмотрено в срочном порядке, она может уезжать. Она сказала, что никуда она не поедет без мужа. Но я же еще не муж, потому что в ЗАГСе мы не зарегистрированы. И вот мы скрывались от этого Абира и от этого всего. Филя не оформляла документы до тех пор, пока не пройдет месяц в ЗАГСе, да, месяц ожидания, чтобы уже заполнять документы, когда мы будем зарегистрированы, чтобы нас не разлучили. И в конце концов, когда мы пришли в Авир, уже там нас на цирку насели, где вы пропали, почему вы не являетесь по вызову, почему нет. Она сказала, я без него никуда не поеду. Начальник Авира Кузнецова спрашивает меня, а ты вообще ехать собираешься? Ты откуда? Ты кто такой? Я говорю, да я бы с удовольствием. Но проблема у меня. Вызовы перестали приходить уже давно. А кроме этого, я всего 2 года назад демобилизовался из Советской Армии, служу я в ВВС. Меня предупредили, что 3 года вообще даже не. Она говорит, зачем ты служил в этой армии? Что это? Ну как же, ну, как говорится, долг родине отдавал. Да лучше бы ты должен остался, скажем. Что это с тобой делать? И куда-то вышло, мы сидим с цирки в Авире. Мы знаем эти штучки, да, когда начальник большой выходит, оставляет тебя одного, это они хотят, чтобы ты там что-то проговорился, да, в беседе, или там что-нибудь натворил, или начал кому-нибудь звонить, ну и не знаешь что. Да, давление на тебя, провокация какая-то. Мы сидим, не знаем, чего ждать. Возвращается Кузнецов, уже с пачкой анкет, говорит, заполняйте и уезжайте. И так я уехал, не получив вызова. Я приехал сюда, меня тут же...
Забыл сказать, что на анкеты тебе дали на
всю. Да. Это отдельный разговор, да, думаю, мне дали на всю семью, то есть штук 8. Потому что сестры, брат, и у сестры уже муж, дочка, мама и так далее, да, и в конце концов так получилось, что никто не был готов уезжать вот так вот прямо, да. Я пришел, говорю, все, надо в течение месяца съехать. А там кто-то еще школу не закончил, кто-то институт, Юлька, значит, сестра моя, только-только женилась, только-только ребенок, или там... взнос на квартиру кооперативную. Ну, как все это вот так вот бросить? В конце концов, я пошел и раздал все эти оставшиеся анкеты отказников, которые не могли их получить, потому что вызовы и к ним тоже не приходили. В общем, когда мы уже уехали, там еще был вводили страшный скандал по этому поводу. Люди пришли подавать документы на выезд, а вызова нет. Они говорят, ну ищите у себя, вы же знаете, без вызова анкеты не выдают. И когда мы приехали в Израиль, меня тут же прямо в аэропорту вызвали в шабак, вот так в комнату. И начали, ну вообще, как сюда попал? Вызова не было, и тебе дали разрешение на выезд. А ну, Калит, с кем, что, чего, кто тебя вербовал? Прямо второй раз уже вызвали еще через пару лет. То есть эта тема прямо... Но меня от этого давления шабака спасло одно обстоятельство. Уже через 2 недели после приезда в Израиль я познакомился с раввином Мейром Каганом, о чем я там думал. И вступил в его движение, и стал пропадать там дни и ночи. А по поводу движения Мейра Кагана, движения КАХ, один из его ветеранов этого движения рассказал мне потом такую историю, уже касающуюся его биографии. Да? Он работал в Израиле на закрытом военном предприятии. Суперсекретном, что-то они там такое разрабатывали, секретное оружие. И произошла утечка информации в России, в КГБ, в России. Закрыли предприятие, все двери, входы, выходы, все со всеми работниками внутри. Исследователи Шабака стали запрашивать одного за другим каждого работника. И допросы длились не меньше получаса с каждым. Не меньше. То есть очень серьезно и дотошно. Товарища моего вызывают в кабинет, он заходит, его спрашивают: скажи, это правда, что ты член партии КАХ и находишься там в избирательных списках в первой десятке? Он говорит: да, свободен, говорят ему. Такие в Россию секреты израильские не выдают. И поэтому, как только я вступил в это движение, довольно быстро эта тема моего шпионства в Шабаке была закрыта, но открылась новая. Да? К 96-му году, 94-го, вернее, до 96-го года, я состоял в списке 50 самых опасных еврейских экстремистов. Список был составлен после трагедии с доктором Гольдштейном в Хевроне. И начали тогда самых экстремистов отслеживать. И очень многие потеряли тогда работу или... Жизнь их стала совершенно невыносимой от этой слежки. Я попал в этот список 50. Но, правда, поскольку я на государственной службе никогда здесь не состоял, и не собирался, и не собираюсь, так уволить меня было по этим мотивам очень трудно. Насчет испортить мне жизнь, в 96-м году, когда я уже баллотировался от партии Емин Исраэль, и у нас взяли интервью у всей нашей команды, идиота Харонов, написали, что после всего того, что этот человек прошел в Советском Союзе, армию, там все эти авиры и прочее, здесь его в Израиле ни напугать, ни удивить, ничем нельзя. Поэтому сломать невозможно. Поэтому, говорит, этот, если берется в Кнессет, это будет самый крепкий орешек. Ну, известно, что да, партия не прошла никуда, и до сих пор все партии, в которых я когда-либо состоял в Израиле, они никуда не прошли. Но, слава Богу, вот сейчас я рад и горд тем, что Михаил Бен-Ари таки да провел, так сказать, старый соратник, да, избрался в Кнессет и сегодня советуется со мной по многим вопросам, которые касаются общения с русскоязычной публикой, проблем выход из Союза, контактов с какими-то российскими политическими движениями и так далее. Ну, в принципе, я как бы закончу сейчас это такое свой монолог. Я предполагаю, что все-таки основная часть сегодняшнего вечера должна быть ответы на вопросы, потому что я могу бесконечно. Я устрою вам сейчас театр одного актера в трех актах, да, с контрактом. Поэтому я сейчас я закончу, да, закончу тем, как я попал в ТКО. И еще отмечу как бы одну важную, на мой взгляд, черту. Мы, когда приехали в Израиль, у нас не было сомнений, что наше место в Иерусалиме. Несмотря на то, что, скажем, тетя, мамина старшая сестра, уехавшая в 71-м году, прожила, до сих пор живет в Хайфе. Друзья многие, друзья семьи, которые уехали тоже в 70-е. даже в 60-е. Большинство из них жили где-то в районе Гушдана, Тель-Авива и так далее. У нас все-таки было такое желание жить только в Иерусалиме, и мы вообще в этом плане стыдки какие-то были, да, как я уже говорил, экстремисты. Вот как решили, так и будет, как в свое время, когда значит, один за другим, в первые же годы нашего пребывания в Израиле стали рождаться дети, один из наших друзей, старых рижских еще друзей, ныне покойный Леня Рудин, все очень переживал. Цили остановились, шлема прекратил. Вы что, как вы их будете тут кормить, поднимать, вы новые вообще, у вас еще ничего нет, вы рожаете их. Ну, то Влад сказал, он, третьего ребенка я беру на свое попечение. Я говорю, боже мой, четвертый, что вы, я не думаю, прямо вот им было. Ну, мы никого не слушали, нам говорили, как вы решили купить квартиру в Новоякове? Это такой район, там одни грузины, бухарцы, иракцы, марокканцы. Как вы там будете, белые люди, жить? Как вы там, с кем вы там будете общаться? Да вы что? Мы все равно там купили. Вслед за нами купили еще десяток очень хороших семей. Из Питера, да, из Москвы. Да. У нас создался там очень неплохой круг. Постепенно Новоякове изменился до неузнаваемости. В общем, мы такие были вот. И точно так же наш переезд в Стыково был довольно спонтанным, хотя надо сказать, что Стыково меня лично связывает очень многое, еще, как ни странно, и зрители. Житель Стыково, ветеран, один из ветеранов Стыково, Йосиф Йорил Бешгон, с которым очень дружили. В Риге учили вместе иврит, выступали вместе в Пуримшпилях, еще там каких-то театральных еврейских постановках и так далее. Он уехал в Израиль, довольно быстро попал в Стыково, и вообще первые сведения, которые о нем приходили, они всегда были овеяны таким. Мало того, что он переехал куда-то в какую-то там деревню в горах, городской вроде житель, да, женился на Йеменке, это вообще же. Ну вот он писал, что Стыково, только Стыково, приезжай в Стыково. Я уже эти письма получил, когда вернулся из армии, узнал о том, что он писал, о том, что он Стыково. Но Стыково как-то вот оно здесь у нас было. Поэтому, когда мы приехали в Израиль, из аэропорта мы поехали в гостиницу, из гостиницы нас отвезли, естественно, к западной стене храма, к отелю. Потом увезли в Тель-Авив, знакомая, семьи старая знакомая, Сара. А следующим местом было Стыково. Йоська приехал на своей машине, отвез нас в Стыково, еще дорога тогда пролегала через Бейт-Лехем и Бейт-Сахур. Это была дорога, что не дай бог, да, это были такие слаломы с такими серпантинами, что беременная Цили по дороге туда боялась, что она родит прямо в машине, а уж что произошло на обратном пути, привело к тому, что наш переезд в Стыково отложился на несколько лет. Я-то был готов, я же подвел ногах на подъем, меня только позови. Я уже был готов остаться и никуда вообще в Иерусалим не возвращаться, но Циля все-таки чуть-чуть более благоразумный человек, ну, подожди, давай сначала все-таки ребенок родится в цивилизованных условиях, в городе, а потом подумаем. Мы, естественно, с Йоси за встречу выпили бутылку виски пополам, и он повез нас обратно в Иерусалим уже вечером, уже поздним вечером, уже в темноте, по этим же дорогам и серпантинам, но с той же скоростью, но еще и, да, под... Да, в общем, он такие гаражи закладывал, что когда мы вышли из машины, Филя сказала... Пока у нас не будет собственного автомобиля, я в Стыково не поеду. Но я в его машину больше никогда не сяду. Ну, потом еще несколько раз мы приезжали в Стыково на праздники, на Стыково, на 20-летие Стыково. Были очень впечатляющие праздники. И Стыково всегда располагает. Я знаю, что дважды приехавший в Стыково, уже третий раз приезжает, чтобы проверить возможность остаться. Так, в принципе, произошло и с нами, но только эти наши посещения ДКО до последнего, они растянулись на 6 лет. У цели были жесткие требования, да, чтобы был свой автомобиль. И одно из двух, либо у кого-то из нас была работа прямо в ДКО, либо оружие, чтобы защищать себя по дороге на работу в Иерусалим. Потому что в один из наших следующих приездов, такое это уже было начало интифады, этого восстания арабского, и нас с Йосикой Гершгорном в Бет-Лехеме так отделали дубинами, что я вылез из машины, у меня за шиворот засыпалась горсть этого битого стекла из оконных стекол автомобиля. Это было, конечно, мало приятно. Но в конце концов произошло так, что наш друг, художник Мотя Литкин, с которым меня познакомили уже, он приехал на год позже нас, по-моему, познакомили нас общие друзья и попросили помочь организовать ему его первую выставку в Иерусалиме. Я там, помню, ходил, гвоздики забивал стены, развешивал эти картинки модели. Потом мы учились с ним в одном и том же, на одном и том же курсе преподавателей иудаизма для новых репатриантов. И несколько лет мы ездили по всей стране с лекциями, семинарами. И он сначала жил в Волонсвуте, потом переехал в Текоа и пригласил нас, неоднократно приглашал нас, на самом деле, к себе в гости. У нас в том времени уже было трое, у него тоже, правда, было трое детей. Но это же он нас звал, да? Это нам с тремя детьми нужно было ехать куда-то. Не имея автомобиля, не имея лишних денег. И мы все откладывали, все как-то отнекивались. В тот раз, когда мы все-таки твердо решили, что мы все-таки поедем, в эту же неделю, во вторник, Моти убили. На дороге между Алмашинетом и Текоа. И мы так и не смогли, не приехали к нему на субботу. И мы поехали на место убийства, где весь Ишур Текоа сидел 7 траурных дней, посменно сменяя друг друга, десятки людей постоянно находились на этой горке. И молодежь уже даже начала из валунов складывать стену дома, намереваясь вообще оттуда никуда не уходить. Мы просидели там 7 дней, мы закрыли, у нас в то время было кафе в Иерусалиме, и вообще-то частный бизнес не терпит таких, да, взял и закрыл без предупреждения на неделю. Мы закрыли, просидели все эти 7 дней, и уже действительно не представляли себе, как мы можем вернуться в Иерусалим. Почувствовали, что наше место здесь такое, просто вот убили одного, значит, должны приехать еще и занять его место, чтобы ни в коем случае количество поселенцев не уменьшалось, несмотря ни на какие восстания. И мы прямо там, на этой горке, прошли комиссию по приему в Лишу. И довольно быстро продали квартиру в Мирьякове, приехали в Тико. И с 93-го года мы здесь. Последнее, о чем я хотел бы упомянуть в таком монологе. Миша тут представляет меня, говорит, я знаменитый, я там, меня все знают. То, что меня там много народу знает, ну, может быть, даже это не столько моя заслуга. Мне просто удивительно повезло встретиться в Израиле со множеством удивительных людей, общение с которыми серьезно меня обогатило и, может быть, сделало действительно для многих интересным собеседником, а для людей извне Израиля интересным таким источником информации об Израиле, поскольку Ну, я действительно, может быть, единственное, чем могу, с чем могу согласиться, я могу дать очень широкий диапазон, что ли, сведений об Израиле, поскольку круг общения моего в Израиле очень разнообразен, да, палитра очень такая широкая и яркая. Я хотел бы перечислить просто несколько людей, которым я обязан очень многим. И эти люди, общение с ними, память о них, она помогает мне жить в Израиле, формировать свое мнение относительно разных перипетий здесь в Израиле и так далее. И я вообще, общение с этими людьми я бы порекомендовал каждому. Ну, я уверен, что со многими из них и вы знакомы. И... О раввине Кагана я, конечно же, упоминал. На память о нем у меня осталась книжка с его автографом. Да, вот он мне написал здесь Сому, да, Агат Исраэль. Да. Книга «Никогда больше». Это первая книга, переведенная на русский язык. Там на столе есть еще одна переведенная на русский язык его книга. Ее можно здесь приобрести по льготной цене в 20 шекелей. После этого я хотел бы упомянуть, наверное, еще об одном сначала, о покойном, да, после Рава Кагана. Об Изи Малере. Это тоже еще старый рижский друг моих родителей, с которым у меня контакт, естественно, получился моментально. И Изя ко мне относился буквально по-отечески, по-братски и по-родственному, и очень тепло. Он меня, в принципе, предостерег от многих поспешных поступков. То есть я всегда очень любил поговорить, и даже посочинять, и что-нибудь такое опубликовать. Он мне однажды сказал «стоп», он мне сказал «ты можешь лучше, поэтому не торопись, да, постарайся сделать лучше». Он, конечно, имел право, да, он сам пытался всегда дойти до такого совершенства, до минимализма, до выражения максимально глубокого содержания минимальным количеством слов. Я процитирую сейчас один такой мой любимый кусочек, который он сделал эпиграфом в собственной книжке.
Да. Мы сделаем небольшой перерыв.
Да, хорошо. «И когда наполнился ад, обратился начальник ада к хозяину. Останови миры, ибо ад полон. Но был хозяин занят своими играми и ответил, не судите строго, откройте врата рая шире. И был переполнен рай. И воззвал директор рая к хозяину. Останови миры, ибо и рай переполнен. Но был хозяин занят своими делами, и ответил, да, пусть остаются среди живых. И стал наш мир наполняться мертвыми». Один из первых же свободных вечеров в Иерусалиме мы откликнулись на объявление и пришли на литературный вечер, в котором принимали участие все русскоязычные поэты и писатели Израиля. И понравились нам на этом вечере выступления, особенно понравились, запомнились выступления троих, двух братьев Люксембургов и Бори Камянова. И там же, на этом вечере, Эля Люксембург, я вот стал с тех пор коллекционировать книжки с автографами авторов. Вот это автограф Эля Люксембурга, да, Шлому Ленскому. Это автограф его брата Риши, тут уже Шлома и Цизер. Следующие большинство автографов будут уже к нам обоим, потому что все понимали, что без Цили никакого Шлема не было бы. Да, и Оля Кананова, да, книжки, можете потом подойти посмотреть. И даже, когда я говорил о том, что у меня очень широкий диапазон знакомств, даже такая одиозная личность, как Аркан Кариф, написал мне Шломо с самыми лучшими дружескими пожеланиями. Ну, это все останется на столе во время перерыва, подойдете, посмотрите. Интересно, что и гости Израиля, вот Юрий Лоренц, да, дважды он был в Израиле, дважды я с ним встречался, дважды он оставил мне по автографу. Однажды на своей книжке, а второй раз на своем альбоме дисков, да. И здесь на альбоме дисков он написал мне нечто, что очень неприятно, да, Шломо, мы родные. Я это очень хорошо чувствую. Чувствовать родные, живя где-то там. И, наконец, конечно, все это общение не могло не вылиться в то, что я сам стал публиковать какие-то свои рассказы вот в двух таких сборниках. То хозяин говорит, здесь сборники современных русскоязычных израильских писателей, и в том числе тут опубликовано несколько моих рассказов.
Да, сейчас у нас небольшой
перерыв. Перерыв, да, с удовольствием.
Не более 10 минут,
чтобы да. Я готов.
Ну, я как раз из вашего начну с вопроса.
Как это ни странно, ребят, я должен признаться, я вообще-то, я умею, конечно, совладать с собой, я умею там завладеть публикой. Но последний период, в новый период своей жизни я не очень люблю это делать. И вообще я достаточно скромный человек. На вопросы я обещаю отвечать честно. Единственное, за что меня мама моя не могла простить, это если я ее врал. Там я мог напиться, там не знаю, что натворить, не знаю что. Но если все было в честную и открыто и так далее, если я мог там как-то извиниться, исправиться и так далее, ну вот если я обманывал, тут уже была трагедия, мама могла мне объявить бойкот, неделю не разговаривать со мной, это было вообще невыносимо.
Делаешь меня.
Нет, поэтому на вопросы я обещаю отвечать честно.
Я позволю тебе начать. Я считаю, что жаль упускать момент, имея в гостях человека, который не только разбирает современные израильские политики, но и вообще, так сказать, спорственные, и знаком с немалым количеством политических действий. И как всегда в Израиле, это не новшество, как всегда в Израиле, политическая ситуация крайне запутанная. Поэтому жаль прийти к моменту, чтобы не спросить, как уважаемый Шлёма видит развитие политической ситуации и особенно шансы национального лагеря на предстоящих выборах.
Ну, наверное, тогда не случайно я захватил с собой два таких интересных предмета, да?
Громче.
Да. Вот, например, вырезка из газеты за 90-й год, причем газеты какой-то иностранной на английском языке, уж даже не помню, как она называется. Но вот тут я стою с двумя плакатами в руках. «Предатели вон из Кнессета» и «Восстановим демократию Равина Кагана в Кнессе».
Ага.
Да? Вы можете посмотреть, передать. И я, в принципе, под этими лозунгами живу с того самого 90-го года. И по сей день я не вижу как бы шансов на серьезные какие-то изменения в израильской политике до тех пор, пока ни личный состав Кнессета не изменится, ни методика отбора кандидатов в Кнессет не изменится. Глупо возлагать надежды на какие-то кардинальные изменения в политике, если ею продолжают заниматься те же самые люди, которые довели ситуацию политическую до вот той самой запутанной и совершенно непонятной, до которой, которую мы имеем сегодня. То, что Миша называет шансами на успех национального лагеря, надо вообще еще определить, что же это такое, тот самый национальный лагерь. Да, то есть все определения на данный момент настолько размыты, что если мы не восстановим их, да, мы никогда этот клубок не разплетем и из болота из этого не вылезем. Понятно, что можно, ну скажем, можно заметить какие-то определенные тенденции, например, да, то, что такая личность, как Михаил Бен-Ари, который открыто называет себя, и он им является на самом деле, это единственный из учеников Рава Мейра Кагана, который получил раввинскую смеху, да, старейший его ученик. И он это открыто говорит, я его ученик и последователь во всем, во всем. И он сегодня в Кнессете, ну, конечно, это знаковое событие, но я должен честно вам сказать, что даже в том самом блоке национальное единство, в котором он состоит, с одной стороны, он является, безусловно, очень популярной личностью. Да, он действительно активный, интересный, очень деятельный и действительно принципиальный. Он политик нового типа. Именно это многих и пугает. Он за короткий срок добился такой же популярности, как такие как бы зубры израильской политики, как Ари Эльдад или Кесселе, который там основал 7-й канал, который основал поселение, который там с Ариком Шароном еще воевал в Синае, форсировал Нил и прочее. Он уже сегодня их догнал по популярности. Он для них конкурент, который слишком много... То есть, если он станет лидером этого блока, это обяжет к слишком многому всех остальных членов этого блока. Они, если не станут тянуться за ним, они просто превратятся в некую серую массу. Никто не хочет превращаться в серую массу. Поэтому все предпочитают вытеснить Михаила Бен-Ари. Да? Поэтому больших, так сказать, шансов на то, что... То есть, не то, что я не буду оценивать шансы, я скажу, что никто не может гарантировать сегодня, что Михаил Бен-Ари останется в блоке национального единства на следующих выборах. Да, потому что израильские политики современные предпочитают вместо математики заниматься арифметикой, простым сложением. Да? 3 мандата плюс 4 – 7. Никто не видит за мандатами парламентскими, депутатскими, никто не видит нас с вами, никто не видит избирателя. Они считают, что если у них сегодня эти 3 мандата есть, они у них и завтра будут. То есть мы у них в кармане. Да ну, за кого же еще голосовать, кроме как не за нас? Они очень в этом уверены. Я как-то писал в одной из своих таких критических реплик, таких где-то в интернете, я уже не помню точно где, что это вообще довольно такая советская система. Быть уверенным, что твое место у кормушки, оно гарантировано. Это могли себе позволить только вот эти вот члены ЦК КПСС, которые там пожизненно, вот пока ногами вперед нет. Это отсутствие определенной культуры демократии в Израиле. Она, если кто-то постоянно у него на слуху, что Израиль это единственная и вообще великая демократия на Ближнем Востоке, надо напомнить, что создавали эту демократию социалисты самого такого, да, кондового толка, которые смотрели постоянно одним глазом, косили на Москву. И демократия развиваться начала здесь совсем недавно. Ну, может быть, там лет 30, как она начала развиваться, и тут влез Рабин Кагане, который просто им всех, да, поставил их перед выбором. Совершенно верно. Именно поэтому я говорю, что как бы надеяться на то, что оно там что-то изменится, это либо должен произойти переворот, революция, либо надо привыкнуть к тому, что это будет долгий, муторный процесс, и торопиться нельзя, и чтобы не разочаровываться лишний раз. Очень опасно разочаровываться. Да, Израиль пережил жуткий период апатии, да, стагнации, когда всем казалось, что да, уже какая разница там за кого и что, уже все они одинаковые, что не будет, что Абуда, все одинаково коррумпированы, да, ни у кого уже нету четкой такой самоотверженной любви к Израилю, все уже готовы торговать этой землей. Вообще был период, жуткий период. Кстати, как бы вот мой учитель Равин Мейер Каган, он мне сказал однажды, в год своей смерти, он мне это сказал, что Израиль погубит равнодушие. Когда люди стали равнодушны к проливающейся крови своих соседей, лишь бы это не коснулось меня, а то, что там соседы убили, ну, жертвы мирного процесса, это то, что погубит Израиль. И это не только равнодушие к чужой крови, это вообще равнодушие к чужому горю, как и к чужой радости. Это равнодушие к судьбе страны. Меня интересует не страна, и не народ, и не будущие поколения. Меня интересует я, моя жизнь, мой счет в банке, моя карьера. Ну, скажем, когда меня на подобных каких-то интервью или еще где-то, если задают мне вопрос о том, там, ради чего я, или что я считаю там своим успехом, я искренне всегда говорю, что единственное, что я могу считать своим успехом, как и своим провалом и поражением, это мои дети. Если хвалят моих детей, пусть ругают меня. Мне уже все равно. Я знаю, что я за собой тащу такой хвост какой-то непонятной прошлой жизни, каких-то своих грехов, о которых только я знаю. Я могу смириться с тем, что я уже ничего. Если хвалят моих детей, я счастлив, и я считаю, что я как бы не зря прожил свою жизнь, и есть у этой страны надежда. Так, но, да, к сожалению, мне кажется, что мало кто
можно так. Спросить?
Да.
Наши политики, как я переживаю за Лидермана, что с ними?
Ну, я не знаю, значит, почему вы за него переживаете, потому что у него в политике не все в порядке, или потому что вот-вот начнется суд, и ему... Да.
Давайте.
Я буду говорить только свое личное мнение, основанное на моих личных впечатлениях этого человека, от моих личных контактов с ним. Да? В тот год, когда я приехал в Израиль, один из моих друзей, который к тому времени уже 10 лет состоял в партии Ликуд и был большим активистом и одним из заместителей Либермана в Иерусалимском СМИ Ликуда, пригласил меня в одну из суббот к себе домой, в Гило, в Иерусалиме, буквально первый год моего пребывания в стране, познакомил меня с Виктором Либерманом, сказал: вот этот человек, который может все, он тебе поможет. У тебя беременная жена, да? Давай, я искренне хочу тебе помочь, скажи, что ты хочешь, учиться, работать, там, политическую карьеру делать, любую. Что скажешь, что и будет, Элик способен на все. Ну, я сказал, что смотрите, ребята, учиться, ну, когда же мы учиться, если у меня жена на сносях. Работать надо, зарабатывать, работу надо искать какую-то. Иврит у меня более-менее уже был к тому времени, так что я не боялся, говорю, давайте. Что вы можете посоветовать? Мне Либерман сказал так: ты как раз то, что нам надо. Иврит у тебя есть, новый репатриант, религиозный, активный. Вступаешь в Ликуд, я тебя устраиваю на работу в Сахнут. Через год мы тебя в Сахнуте делаем постоянным работником, квиютом, повышаем должности. На третий год я тебя перевожу работать в Иерусалимский СНИП Ликуда. Через 3 года я тебя перевожу уже в ЦК Ликуда. Через 10 лет он мне построил карьеру. Через 10 лет я становлюсь министром, ты становишься депутатом, все нормально. Но я развел руками и сказал: все здорово, все классно. Только я уже вступил в другую партию. Я вступил в партию Рава Кагана, в партию КАФ. И, честно говоря, не собираюсь ни в какую другую партию вступать. И вообще мне неприятно даже мысль о том, что и в Израиле, как и в Советском Союзе, для того, чтобы помочь человеку и устроить его на работу, надо обязательно ему в какую-то партию вступить. Ты идиот, спросил меня Либерман, или притворяешься? Ты же ненормальный? Какой как? Как скоро закроется, никакой карьеры, ничего там, там сплошные психи, как и Виктор Лежешкин. Оставлял. Чего тебе не нравится? Ступай или... Я сказал нет. Он сказал на нет и сюда нет, развернулся и ушел. Мой друг ужасно был удручен произошедшим, и поскольку он сам работал в Сахнуте по той же самой схеме, да, он уже прошел два этапа того пути, который мне прописал Либерман, он все-таки устроил меня на работу в Сахнуте. За входом в центр абсорбции.
Так,
что произошло дальше, я вам объясню в двух словах. Либерман узнал, что меня приняли в Сахнут на работу, на то место, которое было забронировано только для членов Ликуда, а в Ликуд я не вступил, он уволил моего друга и из Иерусалимского СНИПа партии. Через два года он вылетел с должности, которую занимал в Сахнуте, занимал он должность заместителя начальника отдела. И после этого этот человек не смог устроиться ни на одно место работы, где директором был ликудник. Ни в Купат-Холим-Леуми, ни в Керен-Каеме, никуда. Человек 5 лет жил на пособии по безработице. Он умер в 60 лет от сердечного приступа. Я вам скажу, что Либерман окружил себя людьми, которые близко к нему никого не подпускают. Вокруг него такая сложилась когорта, где рука руку моет. Там люди счастливы взять на себя вину Либермана, лишь бы Либерман не пострадал. Ну, я не люблю такие мафиозные структуры. Я не люблю такой стиль руководства. Я не люблю людей, которые способны так мстить своим бывшим соратникам за что? За то, что он помог своему другу устроиться на работу. Я и Сахнута, кстати, через... не получив клиента, уволился. Мне тут в очередной раз сказали, это псих ненормальный. Тоже в Сахнуте от клиента отказывается. Но я, узнав, что он сделал с моим другом, я не мог себе позволить просто. Я ушел из Сахнута. Ну, я уже говорил, я экстремист во всем.
Мне непонятно.
Я Либерману не доверяю. Я не доверяю Либерману ни как политику, ни как человеку. Не доверяю. Не доверяю.
Другое дело.
Я хочу сказать, что раз уже не у короне, можно мне задать?
Да.
Или уже конец? Что?
Нет, пожалуйста, еще.
Можно задать? Дорогой Шлома, как вы, в принципе, относитесь к такому явлению, как строй парламентской республики в нашей стране, окруженной врагами, и как, ну что ли, пароль наших действий, слово «демократия», ненавижу всем сердцем, вот как вы относитесь к этому, и что...
Я могу в двух словах, конечно, да, ответить на этот вопрос, но для этого нужно понять, что я как бы живу и действую, и мыслю уже в рамках еврея верующего, живущего в рамках еврейского закона Аллахи, который однозначно запрещает любой вид идолопоклонства. Когда из демократии делают идола, она становится вредной. Да? Хотя сам по себе этот инструмент устройства государства, он может быть очень эффективным и вовсе неплохим. И есть примеры вовсе неплохих демократических стран. Но демократия не должна стать идолом. Да? И во имя демократии нельзя поступаться определенными моральными и другими ценностями. Израиль не может быть просто чистой демократией. Израиль возник и декларирован как национальное государство. Поэтому, безусловно, национальный интерес должен превалировать над любым другим. да, над любыми другими интересами. Поэтому демократия как инструмент, он хорош, но он должен быть подчинен национальному интересу. Должна ли это быть республика? Или я в идеале предпочел бы конституционную монархию. Да, у нас в свое время был строй, при котором был царь, но при нем был Санхедрин, да, 120 мудрецов, которые друг друга сменяя посменно, постоянно, 24 часа в сутки обсуждали и размышляли над и конкретными ситуациями, и глобальными проблемами, и консультировали царя, и консультировали народ. Но в отличие от сегодняшнего Кнессета, эти люди пользовались абсолютным доверием народа. Почему? Потому что, во-первых, весь народ в то время, идеальное время, оно длилось недолго, там пару сотен лет, может быть, там два раза по несколько сотен лет, потом оно начинает, да, все-таки разваливалось. Но в идеальном случае всех людей, прежде всего, объединяла Тора, да, и Аллаха, как еврейская традиция, еврейский закон, еврейский образ жизни, еврейский образ мышления. И мудрецы эти, до того, как они попадали в Санхедрин, должны были зарекомендовать себя как справедливые судьи в своей деревне, потом в своем городе или округе. Да, потом они уже поднимались к воротам Иерусалима и решали вопросы более такого, да, сложного плана, потому что в Иерусалим съезжали со всех стран мира люди. И только избранные из избранных и с доказанным опытом решения проблем и государственных, и судебных, и так далее, становились членами Санхедрина. При этом они еще обязаны были владеть иностранными языками, знаниями математики и астрономии, и медицины. У Рамбама это все описано. У нас, к сожалению, в Кнессет может избраться любой, не имея никакого там ни среднего образования, ничего не имея за душой, никакого доказанного опыта, имея только опыт вот этих вот закулисных махинаций, и поэтому страна выглядит так, как выглядит Кнессет, да, Кнессет выглядит соответствующе. Поэтому прежде всего мы, избиратели, на мой взгляд, должны потребовать изменения прежде всего критериев отбора депутатов Кнессета. Установить какие-либо вообще критерии отбора депутата Кнессета. Какой-нибудь инструмент проверки. А есть ли у него достаточно опыта, знаний? А честен ли этот человек? А можно ли ему доверять судьбы страны? Найти 3-4 критерия из Рамбамов определенных там 12, выбрать 4-5 критериев и по ним прежде всего отбирать кандидатов. Иначе ничего не изменится.
Я хочу сказать пару слов о том событии, которое происходило на прошлой неделе. В нашу страну приехала делегация молодых людей, которые представляют зародившееся в России совсем недавно движение национально-демократическое. Что это значит? Они заявили о себе во время войны в Газе, во время провокации с этим кораблем «Мармара», поддержав Израиль среди всеобщего воя и визга наших врагов, которые были против Израиля, значит, вот эти люди нас стали поддерживать. Значит, с ними были всякие разговоры и отношения через интернет, ну, в частности, и у меня, как у ведущего форума.
Нет,
это русские, совершенно русские люди. И в конце концов Шломо был тем человеком, который организовывал их пребывание здесь у нас, в Израиле. И программа их была очень насыщенной. И они, по-моему, все, что они хотели получить здесь, они получили. И вот, может, Шломо, может, скажешь пару слов об этих людях? Потому что это нечто совершенно новое. Это не антисемиты, в первую очередь.
Да. Мне было, показалось важным принять участие в этой операции, да, по приему этой группы в Израиле, поскольку необходимо сломать стереотип. Да, то есть если в России националист автоматически считался юдофобом и антисемитом и так далее, то в Израиле правый религиозный, он обязательно фанатик и экстремист, и потенциальный убийца, и там прочее. Все мы знаем, я как бы уже в преамбуле сегодняшней встречи упоминал, да, списки 50 самых опасных экстремистов, в которые в Израиле придется попасть. И мне кажется, что вот эту задачу мне удалось выполнить, поскольку после приема у заместителя министра Аюба Кара в Кнессете и у Ариэль Дата, и интервью на 9-м канале «Израиль плюс», и интервью на 7-м канале, это все потом расползалось по российским интернет-ресурсам. Единственное, у кого вызвало это дикую ненависть и дикое раздражение, это те самые юдофобы и антисемиты и совершенно черная сотня в России. Они, конечно, не могли понять, как это русские, называющие себя националистами, они поехали к евреям. А ребята не больше, не меньше, они заявили о том, что их визит в Израиль подтвердил их предположение, что Израиль является единственной удачной в мире моделью создания национального государства, которое, тем не менее, не ломает демократические устои. И они мечтали бы, чтобы Россия была реформирована по модели Израиля и ставила бы национальные интересы выше глобальных, да, чтобы перестала присмыкаться перед Кадыровым и перед Назарбаевым, и перед другими Баевыми и Дыровыми, а обратила бы внимание на Россию как таковую. Да, то есть они утверждают, что Россия сегодня является просто огромным спонсором мусульманской периферии. Да, и просто буквально все ресурсы уходят туда, чтобы сдержать исламский экстремизм, экспансию и прочее. И русскому народу практически ничего не достает. Да, и российские проблемы никто не решает. И русская культура там у них на сцене, и в академии, и так далее, до сих пор сплошные евреи, армяне, и грузины там, и так далее. Они никак не могут вырастить новое поколение русской интеллигенции. Они чувствуют себя ущербными. Но как бы они чувствуют проблему в том, что
они почувствовали империя,
что это империя российская, она самоуничтожает себя. И что им нужно взять пример с Израиля. Маленькое государство, у которого национальный еврейский интерес превалирует над всеми остальными, и все делается на благо евреев, и вся диаспора помогает и так далее. В России же что получается? Что российская диаспора не помогает России? Наоборот, она оттягивает оттуда лучшие кадры. Мы к себе привлекаем, а у них наоборот. У них, и они пытаются, да, вот они вдруг, и это приятно, и это, на мой взгляд, ценно. Хотя успехов, у них шансов на успех у них немного, но это парадоксальная ситуация. Но я оказался, к сожалению, единственным, кто действительно, как Миша сказал, вхож в Кнессет и не побоялся их туда ввести. Да? Потому что на мне уже столько ярлыков, экстремистов, фашиста, нациста, кого угодно висит, что еще один ярлык, там, не знаю, русофоба или там кого, русофила, вернее, да, мне пофиг, да пусть вешают. И поэтому я не побоялся, я их туда привел, все остались довольны. Я надеюсь, что этого будет еще продолжение, что Аюб Кара сдержит свое слово и протащит этих ребят в Европейский альянс антиисламистских национальных партий и движений, да, типа партии свободы Гирда Вильдерса или прочие эти ребята, просто для них Вильдерс это тоже вот такой пример. Да. Я надеюсь, что они будут дальше развиваться, может быть у них появится какой-то шанс. Но главное, что вот мы можем, конечно, критиковать все, что у нас в Израиле происходит. Эти ребята со стороны глядя говорят, вы просто идеальная модель. Когда я им сказал, ну какая идеальная модель? Бывший премьер-министр под судом за коррупцию. Бывший министр финансов под судом за мошенничество. Бывший министр внутренних дел недавно освободился, да, тоже отсидел за кражу государственных денег. Министр иностранных дел под следствием за коррупцию. Он говорит, да,
Но у нас-то за то же самое никто не сидит. Вам хорошо. У вас есть шанс, что их посадят и разоблачат. У нас этого шанса нет. У нас-то разворовывают страну, и никто не может никого посадить.
Русские в России почувствовали себя
здесь. Поэтому, конечно, интересно было взглянуть на нас их глазами со стороны и немножечко так, может быть, успокоиться, что не так у нас все страшно, как кажется. Да?
Это еще идея Шамалеева.
Ну, это да.
Помните рассказ о два антисемита, когда один другому признается, что он не читает еврейские газеты, он читает только антисемитские газеты, потому что в антисемитские газеты, еврейские газеты написано, что нет денег, все бедность, да. Ужас, все.
В антисемитских евреев
просто. Семью евреев, все управление миром.
Так приятно, да?
Приятно.
Говорят, что евреи продали Россию. Я бы хотел получить свою долю. Да, ну, кроме политики никого ничего не интересует, да? Ну ладно.
Давайте уже на этом будем заканчивать. И благодарю всех за внимание.
Спасибо.
И благодарю нашего сегодняшнего гостя Шлому Ленского за интересную беседу. Мы много узнали нового. И я ему тоже вручу сейчас билет, полностью заполненный нашими марками на память.
Ой, ну это очередной махинатор, да, то есть...
Хорошо, если он в политику войти.
Да нет, конечно. Ну, я не... Понимаете, криминал, криминальная среда, она очень опасна. Да, я говорил уже в своей, так сказать, преамбуле, что я в своей жизни часто ходил так вот по краешку. Среди моих знакомых оказывались совершенно криминальные личности, и в подростковом возрасте вообще эта криминальная романтика очень привлекает. Насколько она может завлечь, и насколько даже взрослый человек не может от нее избавиться, он и хотел бы уже, а не может. Любой клик, клипс может его свалить обратно. Я не верю в то, что человек однажды, провернувший такую махинацию с этими деньгами,
конечно,
что он не повторит. Ну, не могу я ему больше доверять. Ну, частный бизнес, никто вместо того, чтобы я ему доверила общественную кассу, ни за что.
Каким образом получилось, что вся эта левая Шушера вдруг стала его поддержкой?
Потому что им необходимо уничтожить ШАС. ШАС сегодня все больше и больше становится партией права национального толка. Да, то есть ШАС в регион Арьедерии. Это была партия, поддерживающая мирный процесс. Совершенно верно. И вдруг сегодня приняли и ШАЭ. И при изменившейся политической ситуации ШАС однозначно занимает политику правого толка. Им хочется вернуть все на круги своя. Да? Ну, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Лучшие друзья Арье Дери, Хаим Рамон, да? Да. Это же страшное дело, да? То есть...
На самом деле, у нас все как родители с малым демократией. Что пока что не придумал. Демократия — это кошмар, это ужас. Это болото, в котором все тянули, мы не можем
отдохнуть.
Но лучше никто пока что не
придумал. Потому что нет демонстра, нет демократии. Демократия, демократия, демократия. А демонстра, демонстра.
63-й
год, мы уже на нас голосуем, но на жизненном уровне союзных интеллигентов, это не отразится.
Да.
Мы регулярно повышаем цены на
на самом деле при демократии в Афинах правом голоса обладали только граждане, а не рабы. Не наемные рабочие, которые постоянно жили в
Греции. И в принципе они производили все эти великие дела. Но правом голоса пользовались только граждане. А среди граждан преимущественным, так сказать, правом устанавливать повестку дня обладали только аристократы. Так что не надо. Все равно конституционная монархия, нету ничего лучше.
Спасибо.
Спасибо вам.